Привет! С вами 433 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий. Мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
Сам по себе Вадим Макеев.
И доброжелюбный бородач Никита Дубко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. А мы пригласим вас в закрытый чат. С нами Никита, а значит, в этом выпуске мы, конечно же, обсудим новинки Chrome. Поговорим про пропозал в CSS, такой интересный пропозал, как Reading Flow, и зачем он нужен, почему стоит на него обратить внимание. Обсудим большую горящую новость про то, что, кажется, все-таки с нами остаются или не остаются third-party cookies. Обсудим несколько апдейтов по инвокерам. Там, кажется, что-то переименовали. Узнаем, что у нас будет нового в JavaScript, потому что состоялся летний саммит TC39. Конечно, раз я пришел, то будет несколько новостей по Node.js, и кажется, в Node.js появляется TypeScript, поэтому обязательно дождитесь конца выпуска. Также вы узнаете, почему не стоит ставить свежие версии Node.js. И немножко про редактор Z. В него завезли очень интересную штуку, которую многим не хватало. А в конце ответим на ваши вопросы.
Я специально из леса вернулся, чтобы поговорить про Chrome, представляете? Вот вчера такой, ребята, надо ехать. Тут это у нас в списке новостей Chrome 127. Ну и давайте про него поговорим. На самом деле мы уже многие вещи обсуждали, когда говорили про бетку Chrome, а сейчас, собственно, как-то подтвердим, что эти вещи уже доехали, можно ими пользоваться.
Никит, подожди. Но главная же новость. Новость про Chrome, что мы нашли нормальный релизноут.
А, ну да, кстати, Вадим принес классную ссылочку. Просто те, кто нас слушает давно, услышали, что... А почему они в EndMo засунули самое важное? Тут нет EndMo, тут все равноправно, полноценные релизноуты с маленькими пунктами. И, ну, тут, конечно, такое очень жесткое...
Без картинок, без видео, без всякой мишуры, просто фича, ссылка на баг там, вот это все пофиксили. Огонь же.
Ну, картиночку бы хотелось в некоторых местах, знаете ли. Иногда прям не хватает.
Но они похожи на релиз-ноуты беты Хрома, которые мы так сильно любим. И гораздо проще, ну вот для наших подкастерских дел, и, может быть, для ваших, быстренько проглядеть, это проще и лучше, чем все эти видео, потому что, ну, ты видео раз посмотрел, два посмотрел, три посмотрел, ну, думаешь, ну, ты тратишь время какое-то, если ты прям, ну, вот, не развлекаешься, а хочешь информацию узнать. Так что я рад, что я нарыл это. Причем, ну, это не было особенно спрятано, просто мы не искали.
Ну да. Ну, начнем, давайте разбираться, что же такого вкусного, классного появилось в Chrome 127. Свойство Font Size Adjust. Я его, на самом деле, достаточно давно жду, потому что оно очень хорошо для вот этих вот метрики сдвига, CLS, которая Web Vitals, кумулятивный сдвиг лейаута. В чем суть? Вы можете font size adjust, там есть значение авто, там есть значение чиселкой. Вы можете сказать, что вот у меня есть шрифт fallback, он у меня вначале там показывается. Вот я хочу, чтобы он был такого же размера, как шрифт, который не fallback, чтобы они одинаковых размеров были. Потому что на самом деле то, что вы указываете font size 14 пикселей, это не значит, что у вас реально 14 пикселей у разных шрифтов. Потому что, ну, даже у них в примере Verdana и Times New Roman, они очень разные. Вот. Ну и, в общем-то, вы можете с этим поиграться. И что здесь еще важно, они со словом «авто» поигрались, как я понял. То есть, если вы не указываете «авто», то он его считает как-то... Он его сбрасывает. Ну, то есть, слова какие там сломаны, вот, какие-то неподходящие, он считает, что окей, мы все выключаем, не будем с этим работать. В общем, я вот планирую с ним разобраться чуть получше, потому что тут все-таки пока что я не верю в авто, к сожалению. То есть у меня есть в этом месяце такое автоматизация, а как оно скачивать будет? Я вот слышал, как вы в прошлом выпуске шрифты обсуждали, как оно скачивается. Я тоже не понимаю. Поэтому я, пожалуй, буду чиселки ставить, зная метрики шрифта.
Самый кайф — это ключевое слово from font.
Угу.
Если ты можешь указать from font, то это будет самая адекватная метрика, и все должно быть хорошо сразу, магически. Еще хотел сказать, что Джен Симмонс из WebKit, что Рэйчел Эндрю из Chrome написали два коротких блокпоста на эту тему. Ну, во-первых, Джен Симмонс дала ссылку на свое видео с WWDC недавнего, где она, собственно, рассказывала про разные штуки, которые Safari поддерживает. И там, в частности, с тайм-кодом видео, где она говорит более подробно про font size adjust, с картинками, с видео, с примерами. То есть прям такое видео с хорошим продакшеном, так что посмотрите. А, ну и Рэйчел рассказала, что font size adjust стал частью baseline, то есть newly available. Это значит, другими словами, что во всех трех браузерах работает. В Firefox чуть ли не с третьей версии.
Угу.
А в Chrome Edge там 128, вот Safari 16.4. То есть через 2.5 года будет зеленый baseline, можно будет использовать. Но учитывая, что эта штука как border radius, если его нет, ну, странно. Если есть, то хорошо. Вот тут то же самое. Шрифтик, конечно, большой, сдвиг есть, но рендерится. То есть это, в принципе, прогрессивное улучшение.
Это то, чего не хватало вот этому font display swap. Потому что если там какой-то optional, еще что-нибудь, в целом браузер такой. Я загрузил, но показывать не буду, ты же меня, в принципе, так попросил. А вот swap, он все-таки требует такой, оп, и shift заменил. И в этот момент у тебя вся разметка такая, ну, погнали, сейчас я тебе все твои картинки поменяю, таблицы вообще по-другому отрендерю. А вот эта штука, она прям вот хорошее дополнение.
И, кстати, есть еще, помимо свойства font size adjust, есть еще дескриптор size adjust, который можно добавить прямо в директиву font face, чтобы это все было на уровне шрифта, закожено, и тебе не нужно было в каждом месте указывать font size adjust.
Hmm.
Это гораздо более удобный способ все это делать.
Ну да, и это, кажется, позволяет как раз избавиться от того, что нужно что-то загрузить, чтобы понять, как оно работает, потому что оно все сессии есть.
Да-да-да. Оно когда загрузится, тогда применится все целиком. То есть принцип такой. В общем, смотрите, мне кажется, Джон Симмонс интереснее всего об этом рассказал, потому что у него там есть хорошие демки. Огонь. Теперь можно будет делать все гораздо более адекватно со шрифтами и с их размерами. Комбинировать шрифты. Вот такое слово.
Продолжает раскатываться по браузерам альтернативный текст внутри псевдоэлементов. Ну, вы можете написать там, если что, before, контент не всегда просто две кавычки. Обычно мы просто используем контент две кавычки и дальше рисуем что-нибудь. Но нет, на самом деле вы туда и картинку можете запихнуть, и текст какой-нибудь, и там иконки и так далее. Так вот, мы уже обсуждали про альтернативные тексты, которые вы пишете обычное состояние контента, слэш, и альтернативный текст, который скринридерами будет читаться. А в этом выпуске Chrome у нас появилась attr функция. То есть вы можете в альтернативный текст прокинуть attr, и тогда из атрибута подтянется то, что вы хотели. Это как раз та самая штука про интернационализацию, которая очень-очень сильно нужна. Обычно все-таки в дата-атрибут удобнее это складывать, чем генерировать отдельный CSS. Хотя в целом, не знаю, тут не то чтобы совсем уж удобно, все равно код превращается в какое-то дублирование, но лучше, чем ничего. Но все еще не смогли счетчики затащить. То есть у нас каунтер тоже может быть внутри контента. И вот пока что Chrome 127 не умеет в каунтер. Одну функцию добавили, вторую не добавили. То есть пока что незавершенная история.
Ну, выглядит же просто жесть.
Ну, почему?
Ну, страшно.
Этот печатный стиль еще не прикручивал, видимо. Там вообще все так. Поговорили о страхах, теперь поговорим о View Transition API. Дело в том, что у View Transition API есть вполне себе объяснимое ограничение, что не может их параллельно два гоняться, но есть нюансик, а если внутри iFrame гоняется, что делать? Ну, типа, я хочу View Transition запустить внутри iFrame, а iFrame у нас используется. Так вот, раньше это не работало. Нельзя было сделать, если там same origin стоит, ну, в смысле, URL тот же, оно не работало, вот они пофиксили. Не то чтобы много я все еще вижу сайтов с View Transition, но как минимум они, видимо, где-то баги кто-то заводит, демки играются. Вот. И, кстати, скорее всего, кто-то просто демку вставил в страницу, там не работало, завел баг. Это вполне себе, мне кажется, объяснимо. Но классно, ну, то есть это все постепенно обрастает как-то тестами, которые не дадут сломаться там при будущих релизах. Из того, что, наверное, важно Enterprise пользователям Chrome, это автоматический фуллскрин. В чем суть? Вы иногда хотите запустить браузер сразу в режиме фуллскрина, и если мы говорим про обычный браузер, пользователь должен что-то нажать. Ну, то есть это то, что требует user gesture, то есть пользовательского жеста для того, чтобы оно, в принципе, завелось хоть как-то. Но иногда нам надо, просто физически надо сразу запустить в фуллскрине, потому что, ну, это, там, не знаю, я думаю, в банкоматах вы видели иногда терминалы видны. Так вот, просто потому что там что-то запущено на фуллскрин. Здесь появляется такая же история. Там разные комбинации того, как оно должно будет работать. Но в целом, да, вы можете принудить браузер, специальную версию, сразу включаться как надо. Ну и тут как бы интересные есть. Продолжают деприкейтить third-party cookies, с одной стороны. Вот здесь написано так. Но мне кажется, мы чуть позже поговорим чуть больше подробностей. Но пишут, что да, мы хотели, мы вот там 1% тестовый период запускали в Q1. Ну, Q1 — это квартал первый. И вот мы там делаем какие-то выводы. Короче, простите, но булшит какой-то написан, потому что мы знаем новости, которые вышли чуть-чуть позже. Вот, и здесь уже немножечко не актуально. Но, тем не менее, для 127-го...
Ну, позже обсудим, да.
Да, для 127-го хрома, ну, как будто бы, вроде бы и правильно. Из того, что еще важное, наверное, для тех, кто используется Picture-in-Picture, дело в том, что Picture-in-Picture, вы можете документ целый засунуть. Это вот мы тоже обсуждали, классная функция, что мы не только видосики запускаем, а прям целый сайт можем туда и определить, что мы находимся в этом режиме, как-то специально показывать. Но, как я вот говорил, пользовательская активация жестами, она, ну, важная часть работы с интерфейсами. Так вот, она раньше не работала, когда вы, не знаю, вы трогаете основной сайт, а Picture-in-Picture, он не знает, что вы потрогали. Хотя по факту вы с этим сайтом уже работаете, и они, ну, визуально расположены рядом. Ну, то есть вы все равно работаете с этим сайтом. И аналогично в Picture-in-Picture, если вы потрогали, то основная страница не знала о том, что уже что-то активировано. Ну и в целом это, наверное, важно для всяких, там, не знаю, звук воспроизвести, какую-то опишку, которую геолокацию просит, ну и прочие вещи, которые требуют пользовательского жеста. Full screen API мы только что обсуждали. Так вот, теперь они делятся вот этим user activation. То есть если вы где-то что-то там потрогали, то в Picture-in-Picture пробросится из основного фрейма. И наоборот, если вы потрогали что-то в Picture-in-Picture, то вы прокидываете в root тот самый оригинальный документ, и оно будет все хорошо работать. А вам что-нибудь интересненькое нашлось?
Тут же ничего про Node.js.
Ну, подожди, там есть много всего же про JavaScript. Integrity засунули в import mapы. Что там еще? Какие-то snap-ивенты починили, вернее, добавили. Когда вы scroll-snap делаете на CSS, у вас, ну, условно говоря, какая-то карусель есть, и вы хотите, чтобы она не просто прокручивалась налево, слева, направо, плавно, а чтобы она залипала, как будто вот там что-то, вот какая-то вот эластичность появляется. Это все теперь можно еще улучшать с помощью JavaScript, ловить всякие scroll-snap-change, scroll-snap-changing события. То есть хорошо ведь.
Ну, integrity, да, это понятная вещь, что когда мы что-то импортируем, как ES-модули, мы хотим убедиться, что мы импортировали именно то, что мы ожидали. Потому что недавно же как раз были эти новости, да, что у нас посередине что-то оказывается, мы с какой-нибудь CDN-ки тащим файл, а прилетает не тот файл, что мы ожидали, к нему еще доклеили что-то опасное. Вот как раз integrity у нас для этого, что мы в source map можем тоже прописать вот такой вот хэшек, мы ожидаем, и если прилетело не это, то у тебя по CSP все упадет. Но я как человек, который собирает бандлы и не тащит ничего из внешнего мира, мне это не очень интересно, хотя, конечно, есть счетчики, которые все равно приходится устанавливать, да, и они откуда-то прилетают, вот их стоит такими штуками защищать, а вот разные CDN-ки я не уважаю.
Я вообще думал, что Вадим порадуется accessibility фиче. Дело в том, что в этом хроме заработало, ну, на мой взгляд, правильно, когда у вас есть что-то скроллящееся на странице, если там нет ничего активного, к чему вы можете перейти табом и сразу повзаимодействовать. Раньше, ну, типа, если есть активное, оно так и работало. Вы можете там стрелочками туда-сюда двигать. Так вот, сейчас, в принципе, любые скролл-контейнеры, независимо от того, есть у них интерактивные или нет, вы можете туда табиком перейти, если не выключить это прям явно. Ну, если вдруг захотите выключить, конечно, можно выключить tab-индекс -1 и вперед. Но да, теперь вы сможете стрелочками туда-сюда, и это супер важно для тех, кто пользуется интерфейсом с клавиатуры. То есть это, конечно, история не для незрячих, ну, потому что там как бы скролл, не скролл, не так принципиально. Главное, чтобы к контенту был доступ, скринридер прочитает. А мне вот, допустим, как человеку, который не любит тянуться к мышке, трекпаду и так далее, я типа тап-тап-тап, и вниз-вниз-вниз, о, все, почитал, классно. Демки смотреть было невозможно, потому что я не могу скроллить. Мне нужна всегда для этого какое-то устройство, которое позволит мне скроллить.
Да даже не только горизонтальные скроллы, вернее, вертикальные скроллы, еще горизонтальные скроллы, потому что все эти вот карусели, когда построены на прокрутке и скролл-снапах, ты тоже можешь ее мышкой крутить. И, кстати, снапы работают, насколько я понимаю. Но я не решился говорить об этой фиче, просто потому что я почитал описание и сломался. Описание такое, что, типа, мы попробовали зашипить, поняли, что какое-то количество сайтов сломалось, поэтому мы откатили это, но поскольку есть преимущество, мы все это вернули в 128-м, но есть какой-то deprecation trial, и я так сижу и не могу понять, так вы включили или не включили? Trial на что? На то, чтобы включить или выключить? И типа, когда оно включено, оно выключит эту фичу.
Нет, там у тебя трайл, который выключает эту фичу. Если тебе надо, ты можешь установить трайл, который выключит. А по умолчанию оно включено, ну, если я правильно понял.
Ну, сложно, короче. Нужно было вначале простым текстом написать. Фича шипится.
Ну, да.
А дальше уже всякие нюансы. Из-за того, что я читаю, естественно, все там, не каждую букву близко к сердцу, я как-то по диагонали читаю, я прочитал еще раз, прочитал третий раз, думаю, не уверен, не рассказывай.
Но это же получается, они ее шипят на всех, но если твой конкретный сайт из-за этого ломается, ты можешь ее отключить.
Ну, видимо, так. Видимо, так.
Ну и давайте поговорим про то, что изменилось в DevTools. Обычно эти новости рядышком, и они часто пересекаются. Там с новой фичой появляется возможность дебажить эту фичу. Добавили возможность играться с якорями. Правда, тут мы ничего про якоря не говорили, но в целом было не очень удобно. И мне иногда банально нужно знать, а куда я... Вот я написал какой-то элементик, назвал якорь. Он где вообще? Ну, то есть это не очень удобно дебажить. Теперь это сделали ссылочкой. Вы можете кликнуть и перейти в тот элемент, который, собственно, к которому вы привязаны. Ну и там есть возможность подскроллить к элементу, если очень надо. Топ-лефт являются ссылками внутри функции анкор. Ну, то есть такие приятные улучшения, которые позволят работать удобнее. Аналогичную штуку сделали с popover target. То есть, если вы указываете какой-то элемент, вы на него нажмете, и он переходит к этому элементу, что тоже, в принципе, удобно. Ну, потому что с айдишниками-то мы так давно работаем. Кликнул, перешел, удобно. И здесь очень похожа, мне кажется, функциональность. В общем, больше счастья тем, кто экспериментирует с новыми фичами, которые пока что все еще достаточно новые. Из того, что меня прям зацепило, это возможность как-то... В общем, когда вы дебажите скрипт, вы можете поставить, ну, не знаю, подписаться Scroll Snap Changing. Новое, вот у нас появилось там новый ивент, вот я хочу на него подписаться. Но дело в том, что на это, как на это свойство, на этот ивент, может подписаться много библиотек. jQuery, в принципе, если вы помните, конечно, помните. В общем, в jQuery было огромное количество подписок вообще на все. А я хочу именно свое потрогать, то есть свой ивент обработать. Так вот, что мы для этого делали? Мы, ну, как бы раньше мы могли исключить целый файл. И то не так давно это появилось, я могу исключить его из дебага, он мне не появляется в принципе. Но иногда мне нужен этот файл, и я не хочу именно эту строчку. Так вот, можно теперь нажать правую кнопку мыши на строчке и never pause here. Ну, то есть никогда здесь не останавливайся, пожалуйста. Вот. Очень удобно, потому что я, когда дебажу с таким сталкиваюсь, оно-то тоже не то чтобы часто происходит, но когда происходит, бесит жутко. У тебя открыто там, не знаю, три вкладки, и только одна тебе нужна. Точно буду пользоваться. Вот такая вот приятность выкатилась. Ну и, собственно, да, как я говорил, scroll snap changing, эти брейкпоинты появились тоже, если надо, можете на них подписаться. Ну, там рядышком с resize, scroll, zoom, вот эти, которые были. Тоже достаточно удобная вещь. Когда обновите Chrome, не пугайтесь, что у вас в нетворке опять переименовали сети. Они это часто делают. Видимо, не знаю, в мире становится лучше интернет или еще чего. Теперь есть Fast 4G. Который Fast 3G. Его переименовали в Slow 4G. Повысили, получается. По карьерной лестнице продвинулся. А Slow 3G просто переименовали в 3G. Ну, в целом, понятно, почему так делается. Сети становятся мощнее. Ну, типа, мобильные операторы тоже над этим активно работают. Вот. Ну, и они заодно это согласовали с теми пресетами, которые есть в Lighthouse. Lighthouse уже несколько версий назад таким образом поменял у себя. Ну, как бы логично было бы их выровнять в этом месте, учитывая, что Lighthouse — это кусок хрома в данный момент, которым вы можете инспектировать ваши сайты. Ну и тут в целом есть всякие мелочи, связанные с веб-сокетами. Я просто с ними особо не работал, вот, с сервис-воркерами. В общем, я думаю, можете почитать, если вы с этим работаете и работаете там, не знаю, с HAR-форматом для хранения запросов. Там тоже есть какие-то приятности. Но я, к сожалению, не очень понимаю, как они мне полезны.
Ну и, кстати, что значит для хранения запросов? Я вот постоянно работаю с HAR-ом, потому что это для дебага очень полезная вещь. Когда у вас что-то произошло, вы просите пользователя записать HAR-файл, прислать к вам, и потом его можно прямо у себя посмотреть подряд. Если вы не знали про такую возможность, то точно посмотрите, это очень полезно. То есть вы полностью увидите, какие запросы сделал пользователь и что было на каждом этапе. И так можно раздебажить очень сложные кейсы.
Это у тебя какие-то очень продвинутые пользователи, видно? Потому что как по-другому попросить его HAR-файл этот сгенерировать?
Есть готовые инструкции уже, которые я отправляю пользователю. А-а-а. И прошу, запиши вот такой вот HAR по такой инструкции. И тогда я смогу понять, что происходит на твоей стороне. Потому что, ну, как мы дебажим. Прилетело от пользователя сообщение, что-то не работает, мы смотрим в свои логи, и там вроде все нормально.
Угу.
И как мы можем узнать, а что произошло у пользователя, что в его консоль лог случилось, какие побежали запросы, в каком порядке. Вот это главная наша возможность записать HAR-файл и потом его прокрутить и подряд узнать, что там было.
Звучит интересно. Типа, нельзя уже сказать, а у меня все работает. Ты реально можешь посмотреть, как он на самом деле у пользователя. Надо разобраться, значит. Спасибо, буду смотреть. Ну и тут одна очень интересная accessibility фича вроде как может появиться. Давайте про нее поговорим.
Рэйчел Эндрю написала блокпост, который обновляет информацию про новую классную фичу, которую мы уже несколько раз обсуждали. И, в частности, я рекомендовал посмотреть ее доклад на CSS Day в прошлый раз, который начали уже выкладывать. И тут она пришла с апдейтом. В общем, раньше было свойство, которое называлось Reading Order Items. И его, собственно, а до этого был просто Reading Order, потом сделали Reading Order Items, более такой дескриптивный, который говорит, что именно вот порядок чтения элементов. И, в принципе, оно мне казалось чересчур длинным, но тем не менее. В итоге, прям вот последняя резолюция CSS Working Group и то, что сейчас уже внедрили в Chrome Canary за runtime флагом, не просто за флагом, а за runtime флагом. То есть вам нужно запустить бинарник Chrome со специальным флагом. Это не так сложно, на самом деле. Там об этом все написано. В общем, свойство Reading Flow. Что оно вообще делает? Мы все знаем, если... Ну ладно, сейчас про флоу-то говорить не буду, это было давно. Но если задать какой-нибудь Flexbox и ваши контейнеры у родителя задать Flexbox или Grid, то элементы каким-то образом расположатся. Все классно. Они расположатся в том порядке, в котором они идут в HTML. То есть если у вас будет 3 дива с контентом 1, 2, 3, они будут идти с контентом 1, 2, 3. Но во Flex можно задать Flex Direction, в гридах тоже можно задать какое-нибудь расположение другое, какую-то сетку, отдельным элементом задать свойство Order, можно их как-нибудь разными способами переставлять внутри флексов и гридов в зависимости от того, какие у вас там задачи. И то, как оно читается скринридерами, и в частности, то, как оно фокусируется. Если вы, допустим, идете табом по кнопкам, которые расположены во флексах и гридах, порядок будет не тот, который вы ожидаете. Будет порядок, не знаю, визуальный порядок может быть 1, 2, 3, а порядок фокусировки будет 3, 2, 1. Вот представьте, что у вас есть меню на сайте и логотип в шапке. У вас есть в HTML прямо идет логотип, но это логично его первым поставить, а потом меню, типа ссылка, ссылка, ссылка. А вы такой думаете, ну, по дизайну у вас чего? По дизайну у вас логотип справа, а меню слева. Ну, так бывает. И вы что делаете? Вы делаете, не знаю, в мои годы делали float-right логотипа, но сейчас вы делаете, не знаю, flex, что-нибудь такое, и вашему меню делаете order минус один, и меню уходит налево, а логотип остается справа. Все классно. Визуально вы решили свою задачу. Хотя в разметке у вас было порядок был другой. Так вот, когда вы начинаете табать, у вас сначала выделяется логотип справа, потому что он первый в HTML-разметке. А потом неожиданно выделяется первый пункт меню слева. И скачущий по вашему интерфейсу Focus Order, вот это вот outline фокуса, это нелогично, это плохо. Потому что некоторые пользуются и клавиатурой, и видят ваш интерфейс, или скринридерами, и видят ваш интерфейс одновременно, это нелогично. Поэтому можно задать Reading Flow с разными значениями. И значение не просто типа «сделай хорошо», они не придумали одно значение, которое все фиксит. Они придумали несколько значений, которые позволяют это все делать гибко. И на самом деле эти значения уже звучат в докладе Рэйчел на CSS Day, так что посмотрите это видео, чтобы разобраться поглубже. Но главное, что свойство поменялось, и Рэйчел дала несколько новых демок. Так вот, значения, они flex или grid специфичны, что интересно. То есть вы можете написать flex visual или flex flow, grid rows, grid columns или grid order. Я не буду прям совсем углубляться в то, в чем они отличаются, но там есть отличия в зависимости от того, хотите ли вы учитывать направление письма или не хотите учитывать направление письма, хотите ли вы учитывать свойство order, которое к ним в CSS применено, или не хотите его учитывать. Но если очень просто, вот с нашей ситуацией внутри флекса, если вы зададите reading flow, двоеточие, flex visual, вы просто скажете, сделай так, как они были отрендерены сделай порядок визуальный. И если браузер отрендерил меню первым, а логотип вторым, то фокус и чтение всего этого интерфейса будет именно таким. Раньше эту задачу можно было решить только если вы... Если у вас, допустим, на десктопе логотип слева, а меню справа, а на мобилке меню слева, а логотип справа, реальный кейс. Причем вы можете во время адаптации посчитать размеры экрана и переставить эти элементы внутри дома. Вот это был единственный способ сделать это все нормально, к сожалению. Просто вот реально менять дом, чтобы фокус был логичным. А сейчас появится новое свойство, которое это все сделает классно. Ну и с гридами, Reading Flow Grid Rows, например, вы сможете... по сути, сделать тот же самый визуальный порядок, который будет идти рядками. То есть ряд будет проходить первый, второй, третий, четвертый, пятый, будет переходить во второй ряд, и это все будет максимально логично, как бы там на самом деле вы не усложнили ваш лейаут, как бы у вас там не было на самом деле все в разметке.
На самом деле я безумно жду, когда это все-таки появится. У меня просто потрясающая команда, которая, когда разрабатывает всякое визуальное, думает про accessibility. И, к сожалению, ну, иногда приходится, не знаю, там какие-то куски элемента на мобилке перемещать. Но мобилка — это же не всегда мобилка. Это может быть просто узкий десктоп. Вот. Вы никогда не уверены, в чем конкретно вы запустили свой сайт. Ну и, в общем, действительно, часто визуально надо сделать так, чтобы элементы поменялись местами. Но для пользователя с клавиатурой это ваше «надо» превращается в то, что он прыгает по сайту туда-сюда, потому что, ну, Flex выровнял вот так, или гриды выровняли вот так. Вот такая вот классная сетка. При этом я понимаю, почему не сделали, не знаю, Reading Flow Auto какой-нибудь, который вот магически все делает сразу хорошо, потому что иногда все-таки нужно управлять как-то, чтобы справа налево, снизу вверх, ну, там, не знаю, для каких-нибудь, опять же, CSS-игр. Те же самых, которые иногда издеваются люди над CSS и делают всякие штуки в виде демок несколько мегабайтных на чистом CSS. Но там вот все сделано тоже. Табуляция используется, стрелочки и так далее. И если бы сделали авто, там бы все сломалось. Ну, то есть одним этим свойством можно было бы все сломать, а мне бы хотелось бы, наверное, чтобы оно работало. А, хотя, с другой стороны, можно же экстеншн браузерный собрать, который тебе будет автоматически, когда это свойство появится, проставлять там, где ты хочешь, вот, там, где сломалось, ну, выключи экстеншн. Ну, то есть применений много, очень хочется. Но я не очень понял, а что они тут про Display Contents не могут договориться.
В общем, идея этого блокпоста, ну, во-первых, сказать, что мы все переименовали. Наташа, просыпайся, мы все переименовали. Мы не просто узнаем об этом, мы еще слышим от Рэйчел призыв. Ребята, нам нужен фидбэк. Дело в том, что Display Contents — такая история. Вообще он для чего нужен в 99% случаев Display Contents? Это когда вы хотите сделать флексы или гриды, а у вас, не знаю, для ваших пунктов меню. Они у вас в каком-нибудь списке или как-нибудь сгруппирован, ну, для версточных ваших целей или для семантических, в зависимости от того, какие у вас там предпочтения и задачи. И если вы хотите, чтобы они стали частью флекса или грида, вы, родитель, делаете display contents, и родитель, семантически оставаясь в дереве, с точки зрения рендеринга, растворяется и становится частью флекса или грида. Так вот, по умолчанию новая реализация считает их частью флекса или грида, и вот эти вот DOM-ноды, которые оказались срендерены как часть флекса и грида, тоже попадают вот в этот под влияние этого нового свойства. И это поведение по умолчанию. Так вот, Рэйчел задает вопрос. Это вообще норм поведения по умолчанию? Потому что по дому разметки они как будто не должны попадать под влияние этого свойства. Потому что они не являются... Ну, вот, они не идут в том же самом порядке. Потому что display contents можно ведь усложнить. Можно ведь там у нескольких элементов сделать display contents. Ну, короче, разработчики, вам норм? У вас есть какие-то кейсы, которые вам, не знаю, мешают? Или что-нибудь сломается у вас? Запустите Chrome Canary с флагом и с runtime флагом. И проверьте, все ли у вас хорошо. Может, у вас есть идеи, может, у вас есть примеры, где что-то плохо или хорошо работает, подтвердите или опровергните нашу догадку, что такое дефолтное поведение хорошее. Ну и, собственно, вот самая последняя часть этого блокпоста. Рэйчел показывает пример и говорит, ну, заходите в issue CSS Working Group и скажите, если у вас что-то не то.
Ну вот я этого и не понял немножко. Какая разница, что в разметке, если пользователю важно навигироваться правильно, слева направо, если он язык такой использует?
Это действительно выглядит очень логичным дефолтным поведением, но, видимо, в процессе обсуждения кто-то начал сомневаться, не сломает ли это существующий интерфейс. Весь интернет не проверить в рамках заседаний CSS Working Group. Интернет большой, а их немного. И они просто спрашивают у разработчиков, типа, вам-то норм такое поведение? И чисто интуитивно кажется, что норм. Но если у тебя вдруг ты сейчас посидишь, подумаешь, почешешь репку и такой, слушайте, а вот у меня давеча был на даче случай, и вот зашел в CSS Working Group и сказал, а может быть, здесь не сработает.
Ну, понимаешь просто, в чем прикол? Это же свойство еще не существующее. Это новое свойство. Ну, типа, я его пока что в продакшене, естественно, использовать не могу, как ты говоришь. Специальный режим хрома я пользователя не заставлю установить.
Но это тоже прогрессивное улучшение. И важно, важно напомнить. То есть оно прям такое жирное прогрессивное улучшение, которое не просто делает симпатичненько, оно делает офигительно.
То есть, если я это свойство использую, я уже, наверное, пойду тестировать, как у меня display contents где-то что-то в интерфейсе.
Uh-huh.
То есть, я все равно это протестирую. И если что-то не так, то я вот на этом дочернем элементе возьму и разверну. Ну, то есть, я пока не очень понимаю про совместимость веба тут зачем-то говорить. Типа, в вебе этого свойства нет. Если его кто-то вставил в демки, ну, да, там может сломаться, наверное.
Я допускаю, что кто-то расфигачит это свойство по всем, по миксину или в Tailwind по умолчанию где-нибудь добавит его себе всем контейнерам, у которых флекс или еще что-нибудь такое, и потом скажет, а у меня все сломалось. Видимо, чтобы такого не было. Не, ну, лучше перебдеть, чем не добдеть, как там, как говорят, да? Вот Рэйчел передает опасения CSS Working Group и говорит о том, что они все-таки думают про нас.
Не, ну и, конечно, если вы сейчас с этим не придете у себя, не проверите, потом будет поздно. Это уже будет реализовано. Но у нас в CSS все двигается не так быстро.
Да, лучше прийти сейчас, чем потом говорить дурацкое свойство, почему меня не послушали. Потому что вы не говорили. Ну, в общем, будет очень хорошо. Мне кажется, что это свойство опоздало лет на 10, но то, что оно все с нами сейчас есть, это хорошо. Более того, Рэйчел в своем докладе, если я правильно помню, это в этом докладе прозвучало на CSS Day, говорит, что мы не хотели бы запускать Masonry Layout до того, как мы зашипим это свойство. Потому что с гридами, флексами все плюс-минус, ну, норм, но с Masonry Layout все сильно сложнее, потому что то, как они конструируются визуально, там даже никакого свойства order добавлять не нужно. То есть, условно, если вы просто делаете флексы, в 70%, 80% случаев у вас просто элементики идут друг за другом, не знаю, карточки на странице. И порядок фокуса логичный. Когда вы гриды делаете, у вас плюс-минус все на месте. Редко вы начинаете руками что-то там переставлять элементы. Но все-таки это специальный кейс, который требует каких-то усилий и специальных задач. Но когда вы делаете masonry layout, вот эту вот плиточную раскладку по колонкам, там порядок визуальный принципиально отличается от порядка следования в доме, потому что браузер на ходу начинает конструировать как-нибудь максимально компактный лейаут. И там прыжки вот туда-сюда — это данность. И если браузер сначала зашипит masonry layout, то долгое время пользовательский опыт в рамках вот этих masonry layout будет чудовищный с точки зрения фокусирования элементов. Поэтому надо сначала разобраться с reading flow, а потом уже внедрять masonry layout, говорит Рэйчел, и я с ней здесь согласен.
Цитируя Лешу, с хэзом справились и с этим справимся.
Господи, какие оптимисты. Чудесно, чудесно. В общем, запустите канарейку, посмотрите, как классно будет, и пока у нас это свойство не раскатилось на всех браузерах, продолжайте думать про доступность порядка фокуса в ваших интерфейсах. Вот я стараюсь запариваться на эту тему. Иногда JavaScript подключаю, который у меня там при адаптивности элементы переставляет. А вы скоро, ты и я тоже, получим для этого специальное CSS-свойство. Ладно, это новости из CSS-мира. Нам нужен ваш фидбэк. Но по некоторым вопросам Google не нужен фидбэк. Он сам принимает решение. Гордо говорит, мы удаляем сторонние куки. Потом говорит, нет, мы не удаляем сторонние куки. Нет, мы удаляем их не скоро, давайте подождем еще год подождем, потом нет, мы удаляем их частично, потом удаляем их не частично. И вот вышла статейка, которая все-таки ставит точку в этом вопросе.
Да, мы справились с HES, но с удалением third-party cook мы не справились. А часто ли мы вообще обсуждаем статьи с Wall Street Journal? Но на самом деле нет. Конечно же, это Wall Street Journal, он просто ссылается на статью вице-президента Privacy Sandbox, но сделали неплохую выжимку, которая так неплохо все всколыхнула на прошлой неделе, что Google действительно взял и сделал разворот и отказался от удаления third-party cookies. То есть мы долго это слышали, мы только что обсуждали, что кажется, у нас сейчас все это начнут отключать там на 1% в начале года. Кстати, некоторые мои знакомые на это попадались, что приходили пользователи и говорили, вот у меня в iFrame все уже не работает. Оказывалось, что у него не работают куки. И вот выходит вице-президент Privacy Sandbox. Privacy Sandbox — это инициатива внутри Хрома, где как раз нам предлагали решение. Да? Помните, вот у нас были когорты, которые всем не понравились, потом Topics API появился. То есть возможность как-то уменьшить такой фингерпринтинг, чтобы у вас не появлялись непонятные куки, по которым вас можно вычислить, на какой сайт вы ходили и так далее, и так далее. Очень такая, в общем-то, светлая идея. Но не получилось. Не получилось. Вот как раз Wall Street Journal про это говорит, ссылаясь на то, что были регуляторы в UK, которые пришли в Google и сказали, ну, извините, ребята, если вы это все включите, то получится, что рынок рекламы окажется под вами, потому что другие решения станут сильно хуже, чем то, что может предложить Chrome. То есть Chrome все отключает, говорит, вот у вас там Topics API, пользуйтесь, а вообще пользуйтесь Google Ad Manager, и у вас все будет более-менее прилично. Они даже показывают. Вот у них есть статейка, где они показывают, смотрите, вот мы сделали разные исследования, взяли браузер, где полностью отключили все, а потом в одном оставили Privacy Sandbox, и смотрите, вот у нас как раз Google Ad Manager, он не очень сильно просел, без него там вообще все ужасно проседает, а вот с Google Ad все неплохо. Раньше-то мы в 2019 году у нас вообще там на 50% сразу все падало, а здесь реклама работает, да, денег будет поменьше, но она работает с нашими решениями. И вот, кажется, здесь не Google принял решение, на них надавили со стороны, что если они отключат куки, то ударят, в принципе, по рекламному рынку. Какое сейчас решение предлагает Google? Мы не отключаем куки, а мы позволяем нарисовать вам там попапчик, где пользователь сам решит, отключить ему куки или не отключать, и жить как раньше. И вот, кажется, теперь это у нас текущее окончательное решение, как будет жить Privacy Sandbox. То есть вы либо можете на него перейти, если он там реализован, либо остаться в старом режиме, и у вас все побежит, как бежало раньше, и ничего не сломается.
Это все очень сильно усложняет, запутывает и делает крайне смешным, по моим ощущениям. Ну, то есть долгое время все новости про сторонние куки приносил Леша Симоненко, наш соведущий, который эту тему страшно любит, и говорил, что «О, Google опять перенес». И он постоянно терзал Google вот своими упреками, мол, ну, давайте уже. Я понимаю, что это нарушает ваш бизнес, но приватность пользователей и все такое. И что интересно, Google-то согласился с этим. Все, они согласились отключить куки, они разработали механизм, все нормально. И тут регуляторы такие, типа, поскольку ты Google, поскольку ты такой большой, то ты повлияешь там на рекламный рынок, там некоторые бизнесы не смогут нормально работать, потому что у них use case там как-нибудь с какими-то со встраиваемыми фреймами, где это все страшно нужно, важно, и прям иначе никак не заработает. Ну вот были на эту тему разные дискуссии, не только вот связанные с тем, что Google подомнет под себя весь рекламный рынок. И что интересно, никто к Firefox и Safari не пришел, когда они сторонние куки отключили.
Потому что они маленькие.
Ну, потому что у них нет своего рекламного бизнеса. Да-да-да, они небольшие. Я слышал несколько версий на эту тему в разных соцсетях, что есть такой, я не знаю, как это, есть какой-то термин, когда ты соглашаешься, но соглашаешься с фигой в кармане.
Итальянская забастовка?
Не-не-не-не-не. Когда ты готов согласиться с требованиями чьими-то, но ты так с ними соглашаешься, что формально все галочки стоят, но фактически ситуация поворачивается в твою пользу. Вот то же самое и Google. Он ведь дефолты они не могут себе позволить сделать, то есть отключить куки. Но они могут позволить себе написать такой поп-ап в обновлении следующей версии Chrome какой-нибудь, который скажет пользователям, типа, эти рекламные сервисы за вами следят. Хотите ли вы включить или отключить сторонние куки? Да или нет? И пользователь такой, конечно, не хочу, чтобы за мной следили. Ну, то есть можно отманипулировать как угодно пользователями ведь здесь. А, понятное дело, что совсем делать интерфейс, в котором кнопка от тебя убегает, тоже они не будут. Но так нельзя. Но все равно сформулировать так, чтобы 90, сколько там процентов пользователей согласились с тем, что сторонние куки отключены, да. И это в очередной раз подчеркнет, что Google это решение принял. Они отключают сторонние куки. И всерьез на них закладываться они не будут. И это не будет настройка по умолчанию. Так что, мне кажется, Google все-таки откажется от сторонних кук. Просто формально это будет выглядеть как выбор пользователя. Но решение внутри компании принято, и все процессы будут настроены на то, что сторонних кук нет.
Или они сделают такой поп-ап, который будет говорить, что куки — это добро, И поэтому 90% пользователей будут нажимать «Да, пожалуйста, делайте мне добро, я всегда за». Вообще не знаем, как они реализуют. Ну, то есть на данный момент нету ни одной подробности, как это будет выглядеть. Вот. Есть какие-то гипотезы. Это, я причем видел вообще теорию заговора, что это Google подговорил кого-то там сходить к регулятору, чтобы вот типа, а давайте-ка вы там немножечко побурчите, что у нас все ломается. Ну, мы это никогда не узнаем. Как бы в теории заговора в целом я не люблю верить, но а почему нет?
Ну, они сидят и считают сейчас деньги. Где денег будет больше, то решение они и выберут. То, что в том же Safari есть ITP или там в Firefox похожая же система, ну, да, им от этого хорошо, потому что на некоторых сайтах, где есть необходимость работать в iFrame, давно уже в рекомендациях пишут. Извините, это очень плохо работает. В Safari поставьте Chrome и проверьте, что у вас куки включены. Ну, или в Safari пойдите, тоже галочку поставьте и верните куки, потому что без этого мы не можем ничего сделать. Потому что есть не только рекламный рынок, но есть еще проблема айфреймов.
Ну вот да, мы столкнулись с тем, что у нас сейчас вот несколько таких вот регуляций, когда политики пытаются регулировать технологии, большие технологические компании, которые по размерам и доходу иногда превышают доходы целых стран. Вот, и понятно, почему так происходит, так и должно быть. Должен быть какой-то регулятор, чтобы у нас рыночек вообще не грохнулся под жуткой монополией. То есть я в этом плане разделяю. Но тут вопрос в том, что регуляторы не то чтобы технически подкованы, приходят и говорят, выключайте куки. Так куки нам нужны. Не-не-не, выключайте, они зло. Да в смысле они зло? Они вот, смотрите, вот в этом случае это добро, вот в этом случае это необходимое добро. Не-не-не, выключайте. Мы слышали, что это зло, выключайте полностью. Или вот как ты говоришь, фига в кармане, это как iOS App Store в Европе. Ну, как бы тоже сделали. Регуляторы сказали сделать, они сделали. Все по чек-листу, все правильно. Но по факту ничего не случилось. Ну, то есть вот сейчас интересно, как это будет дальше развиваться, потому что мы сейчас с таким сталкиваемся буквально последние годы. Ну, то есть до этого таких вот прям громких процессов не было, когда политика начинает влиять на то, как работают веб-технологии. И, кажется, таких инцидентов будет все больше и больше.
Я бы не сказал прям вот так вот под ржаку, типа регуляторы не понимают, что они делают, они только принимают дурацкие законы, а нам приходится расхлебывать. Ну, все-таки все вот эти вот регуляторы, все эти DMA, куча людей, которые разбираются в этом всем, их консультировали. То есть я точно знаю, что люди, которые в W3C таге, об этом сейчас чуть позже скажу, люди, которые там, собственно, в W3C работают, которые работают на браузерной компании, которые раньше работали на браузерной компании, консультируют все это законотворчество. Это все не случайно, это все не бешеный принтер, как в одной стране, который делает то, чтобы, не знаю, понравиться своим избирателям или прогнуться под какую-то политическую повестку. Здесь действительно есть необходимость избавиться от механизма, который вредит приватности современного веба.
Но я поправлю Никиту. В данном случае регуляторы попросили не отключать куки, потому что, внимательно изучив те механизмы, которые предлагает Google, они решили, что это очень сильно ударит по рекламному рынку. Проблема была не в куках, а в том, что замена их все еще очень плохая.
Именно. Я просто, смотри, я с тобой вот в этом месте, если что, не спорю. Регулятор сначала принял одно решение, потом понял, что ай-яй. Вот. А мне кажется, просто в таких моментах, ну, типа, есть два подхода. Ты либо сразу принимаешь какое-то решение, и будь что будет, понеслась. Сейчас будем пытаться разрулить. Либо ты тратишь достаточное время на то, чтобы разобраться, как это работает, а потом принимаешь решение. Потому что с рекламой получилось по-дурацки. Ну, типа, в 2020 году вся эта марахайка завелась, и мы как бы уже с вами в подкасте обсуждаем это, постоянно обсуждаем, что там случится, что поменяется. Вот 24-й год, отменяем. Ну, типа, кажется, что рекламный рынок в 2020 году был. Или я не знаю, может, я моргнул, но, по-моему, он был.
Дело в том, что было принято в 2020 году или когда там, было принято принципиальное решение. И, собственно, вот на эту тему есть документ, есть группы технической архитектуры веба, в рамках W3C, в котором заседают не случайные люди. Там какое-то время Лия Веру заседала из знакомых вам лиц и многие-многие другие. Так вот, туда регулярно происходят выборы в рамках сообщества, в рамках W3C. В общем, серьезная организация. Там сидят люди, которым на экспертизу приносят разные новые API, разные вещи. И они периодически выпускают какие-то свои исследования, мнения и прочее. И они выпустили документ достаточно давно уже, и он вот совсем недавно обновился о том, что сторонние куки в вебе должны быть запрещены или removed. По-моему, там раньше слово было deprecated, но сейчас именно removed. Это такой одностраничник, не очень большой, который объясняет, для чего, как вообще куки в вебе появились, как они начали использоваться и как они начали использоваться с плохими намерениями. Так вот, идея, принятая давным-давно, и идея, которую сейчас пытаются все браузеры внедрить и регуляторы энфорсить, что это принципиально плохой механизм, который мешает вебу быть по-настоящему приватным. И никто не говорит, что типа давайте все просто отменим, а там разберемся. Нет, мы просто наметили себе цель. Это плохая технология. Она вредит приватности веба. Я не думаю, что есть кто-то, кто с этим не согласен. Есть куча людей, которым все равно. Есть куча людей, для которых это мешает их вести им их рекламный бизнес. Тут вопросов нет. Но они согласны с тем, что приватность веба от этого страдает. Так вот сейчас перед нами стоит задача найти механизмы, которые позволят нам от этого отказаться. Мы поставили себе цель, зафиксировали тезис, что это плохо. А теперь давайте разберемся, как от этого избавиться. И все разными путями в эту сторону идут. Браузеры, регуляторы и все остальные. И если у вас есть сомнения в том, что это плохо, почитайте этот документ в 3C тага. Если у вас есть сомнения, почитайте другие статьи на эту тему, там послушайте наши предыдущие эпизоды. Так вот, рекламный бизнес когда-то подобрал технологию, которая позволяет ему эффективно работать. Рекламному бизнесу придется поменяться, потому что мы как сообщество, мы как платформа решили, что этот механизм плохой. Он приводит к плохим последствиям, что вас деанонимизируют, за вами следят, и ваша приватность очень сильно страдает. Это противоречит законам, которые приняты во многих странах. Поэтому регуляторы, собственно, пытаются этот статус-кво изменить. Как оно все поменяется, будут использованы другие механизмы, будут использованы... Ну, то есть проблема с Topics API, что оно очень сильно завязано на Google. Google принимает решение за вас внутри в рамках Chrome, какой группе вы принадлежите, периодически меняет эти ваши группы предпочтений, и тем самым на самом деле выращивается ваш портрет, на основе которого вас можно деанонимизировать. Есть другие на эту тему взгляды, механизмы и все остальное. Главное, чтобы процесс пошел. Главное, что мы движемся в ту сторону, и сторонние куки в итоге будут отключены по умолчанию. Вопрос в том, что прямо сейчас это действительно может повредить рекламному рынку. Прямо сейчас у нас нет эффективных способов с этим бороться. У нас есть разные гипотезы. Но то, что процесс пошел, и то, что мы дойдем до финала, я в этом не сомневаюсь, регуляторы в этом не сомневаются, и Google в этом тоже перестал сомневаться, судя по всему.
Вот только не надо подавать как рекламный рынок как что-то прям чудовищное и плохое, потому что именно благодаря рекламному рынку у нас и есть Google Chrome. Без него, ну а где деньги брать?
Слушай, ну многие компании современные построили свой капитал исторически на работорговле. И мы же не будем говорить, что работорговля — это хорошо. Просто был такой период накопления капитала в истории Европы, Америки и каких-то других стран, который, ну, вот так вот позволял накопить капитал. Плохо, но мы от этого отказались. Нормально, выжили. То же самое со сторонними куками. Я не сравню рабовладение с куками, но, хотя это может так прозвучать, но я имею в виду, что есть какие-то плохие практики, от них стоит отказываться. Бизнес сам по себе неплохой. Когда бизнес использует какие-то лазейки, когда бизнес не уважает приватность или там современные законы, с этим нужно что-то делать. Вот мы что-то делаем. А так реклама норм. Когда у тебя не возникает холодок, не пробегает холодок по шее, когда ты видишь, что эта реклама догадалась, что ты вчера делал на другом устройстве в приватном режиме.
Или говорил с кем-то.
Или говорил, да. Это хорошая реклама. Когда реклама вот реально пугает тебя своим всезнанием, ты правда чувствуешь себя не очень хорошо. Вот подобного хотелось бы избегать, правда?
Ну ладно. Есть же и хорошие штуки, которые в Chrome пытаются включить. Вот какие-то интересные технологии вокруг HTML продолжают строить.
Да, на самом деле я вот за несколько минут до начала записи этого подкаста, этого эпизода, отправил pull-request на эту тему в один репозиторий, который с инвокерами Polyfill делает. Ну да ладно, не буду заранее говорить. В общем, мы, как обычно, мы вас держим в курсе и много раз рассказывали вам про такое понятие, как инвокеры. До этого рассказывали про всякие там диалоги, поп-апы и прочие всякие штуки, которым занимается группа людей под названием OpenUI. Так вот, их последнее изобретение — это инвокеры, которые на самом деле уже можно и переименовать. Дело в том, что Наташу просыпайся, мы все переименовали. Часть вторая. До этого переименовали Reading Order в Reading Flow, а сейчас инвокеры переименовали в команды. Вы наверняка уже внедрили у себя в продакшене, да? Мы тут все переименовали. Нет, слава богу, эта штука была внедрена исключительно за флагами и нигде недоступна, и это все в Chrome эксперимент даже переписали, так что вот то, о чем мы будем говорить, можно потестить в свежей канарейке Chrome. В общем, инвокер — это такая штука, если вы с поп-ховерами немножко поиграли, это возможность связать кнопку с каким-то элементом, чтобы он, этот элемент, что-нибудь сделал при нажатии на кнопку. Декларативно, прямо в HTML атрибуты прописали, и все нормально. И раньше у нас был атрибут invoker target, invoker action, которые говорили, вот target — это ID-шник элемента, который должен принять клик. Эти атрибуты написаны на кнопке, например. А invoker action — это то, что с этим элементом должно случиться. Так вот, их переименовали. Теперь это атрибут называется command, который говорит, что сделать, а атрибут, который говорит, с чем сделать, называется command for. То есть вы, наверное, знаете, у элемента label есть атрибут for, и здесь, мне кажется, очень хорошо. Есть for, а есть command for. Есть какая-то преемственность. Мне нравится. И слово команда мне, как не native спикеру, англоязычному, гораздо понятнее, чем invoker. Мне кажется, invoker — это такое немножко... Ну, в общем, слово не из базового словарного запаса англоязычного. Мне кажется, они здесь сделали правильный выбор в этом смысле. Что поменялось? Ну, поменялось главное дело, что теперь это называется команды, command for. А еще, насколько я понимаю, они договорились поделить процесс внедрения и, возможно, даже спеку на несколько частей поделить, что не будет дефолтных экшенов. То есть, если раньше вы делали просто command for, вам не нужно было указывать, какую именно команду вы хотите исполнить, потому что у вашего, допустим, диалога был экшен по умолчанию. И он просто открывался, когда вы кликали на кнопку с атрибутом command for, ID-шник вашего диалога. Они решили пока это все не выкатывать. Наверняка будут в будущем, на следующих этапах развития спеки и внедрения дефолтные экшены, что, допустим, command for плеера запускает его, command for диалога его открывает и так далее, и так далее. Но пока вам нужно будет обязательно указывать команду, которая должна исполниться. И, допустим, чтобы открыть диалог, вы пишете command for на вашей кнопке ID-шник диалога и command show model. Что интересно, когда я написал pull request, который исправляет polyfill, который это поведение внедряет в браузере, я написал show model camel case, саму команду. А Кит, автор этого полифила, исправил на show model kebab кейсом, ну, то есть через дефис. Скорее всего, в команды не будет camel кейсов, команды не будет в одно слово, команда будет через дефис. И мне это больше нравится, чем вот эти вот склеенные в одно слово или даже camel кейсом записанные команды. Но это гипотеза, я пока еще не уверен. А так, да, не будет дефолтных, будет команд и команд for вместо инвокеров. И в блоге Utility Band такого вот, не знаю, компании, это личный блог, не уверен, честно говоря. В общем, Брэк Дерют написал блогпост. И там есть много примеров, там есть много размышлений на тему того, как это все будет удобно или неудобно делать, но главная новость — это переименование. А еще что, эта новая реализация есть в Chrome Canary, да.
Ну, какая-то жесть происходит, если честно. Ну, я, естественно, тоже слежу за инвокерами, интересная штука. Можно отказаться от JavaScript во многих местах, где там, в принципе, ты все, что ты делаешь, это event listener и вызываешь нативный метод, да? Ну, зачем? Возьми вот этот инвокер, классно же. Но я уже настолько привык, что это инвокер, что теперь команды. Ну, ладно, хорошо.
Ну, подожди, это инвокер команды.
Да, проблема в том, что внутри ивента у вас есть поле invoker. То есть они не смогли придумать, как это, получателя. Тот, кто непосредственно хочет вызвать.
Ну, обычно в JavaScript это называют target, а тут они назвали invoker.
Да, да, именно.
А, ну это правильно на самом деле, потому что target — это не то.
Таргет — это то, куда ты кликаешь. Да, а да, если да, ты да. хочешь вот найти, на кого ты там, вот это все-таки invoker. Ну, то есть, ну, вообще это как будто бы command target. И все равно инвокеры не везде перевели. То есть все равно осталось какое-то недопонимание. Про то, что ты говоришь про дэшики, я вот что-то смотрю периодически там на гитхабе, что там обсуждается, я так и не понял, до чего они договорились до сих пор. То есть куча методов нативных в документации все еще идут через Camel Case.
Ну, может, они доку не обновили, но вот в полифиле Кит прям вот поправил мой шоу-диалог Camel Case в шоу-диалог через дефис строчными. То есть, видимо, он-то точно знает, как это все будет.
Ну, короче, пока что вот настолько сырая штука, что я даже, честно говоря, как-то... У меня, когда возникает желание сделать доклад, это значит, уже более-менее штука готова. У меня пока не желаю, нет какого-то, никакого желания сделать доклад.
Делать доклады пока, если штуку два раза еще переименуют, плохо. Потому что, скорее всего, принцип уже не поменяется, а название поменяется, и тогда сложно будет склеить доклад с реализацией, со спеками, со всем остальным, так что нужно дождаться. И ты, раньше ты думал, ну, если реализация браузера появилась, точно не переименуют? Нет, реализация браузера тоже меняется. У нас вот эти кастомные селекты тоже, меню-айтемы, все эти, все это 100 раз переименовывали, я уже не знаю, в каком состоянии оно сейчас. Ну, нормально, нормально, экспериментируют, пытаются найти. Задача-то, скажем так, сложная. Ее нужно продумать очень хорошо, чтобы нейминг был абсолютно понятный. И наверняка пришли разработчики и попытались свой какой-то фидбэк внедрить, и что-то пришлось поменять.
Знаешь, чего мне не хватает в этом во всем? Ты очень хорошо сравнил с label for. Так вот, label не обязательно писать for. Вы можете в label обернуть input, и он внутрь прокинется. Ну, то есть так вот написано в спецификации, так оно и будет. Почему это хорошо? Потому что, на самом деле, в современном мире React айдишники прокидывают. Ты никогда не знаешь, где твой компонент будут использовать. 3 одинаковых айдишника на странице, один работает, остальные не работают. Ну, короче, ненадежная такая.
Подожди, ты хочешь завернуть свой диалог в кнопку или что?
Не, ну, а вот в кнопку не обернешь. Уже получается обо что. Ну, то есть хочется, не знаю, тогда какой-то tag command, типа form. Ну, то есть форма тоже внутри, button по умолчанию обрабатывает.
Не, на самом деле, есть какая-то спека, которая, если я не брежу, кажется, есть какая-то спека, которая пытается решить проблему с айдишниками, с их уникальностью, с их сложностью связывания. Если она мне попадется, я добавлю в шоу-ноуты и тебе тоже скину. Может быть, как-нибудь в другой раз обсудим. Что-то такое было на эту тему. Можно поискать. Скорее всего, нужно в AtVG-шной спеке искать. Это все в AtVG.html. Но в целом... Не обойти сейчас в вебе без айдишников. Ария-лейблы, формы, везде они есть. И плюс-минус, мы привыкли с этим жить.
Да ну не, ну смотри, я в целом не просто так назвал лейбл, который что-то оборачивает. Это уже настолько паттерн, что нас приучили. Айдишник — это плохо. Просто мы вот много лет такие говорили, используйте классы. Айдишник создает много проблем и на уровне CSS, и на уровне там HTML, и даже в JavaScript он прокидывает какие-то объекты непонятные.
Ну а как без адресации жить? Вот какие есть тебе есть варианты? Типа обернуть на основе HTML декларативно? Окей. А если они должны принципиально находиться в разных документах? Если они принципиально должны находиться в разных частях? Если один инволкер должен быть связан с несколькими элементами? Вот тут тоже смешная штука. Айдишник. Как ты расставишь по ним айдишника? То есть сложно.
Так это как с лейблом. У лейбла все-таки есть несколько режимов. Если хочешь, используй какой-то из. Сейчас команды предлагают один конкретный режим, только с айдишниками. У тебя никаких вариантов других сейчас нету. И это не очень круто, потому что поди вообще уговори сейчас нынешнего джуна айдишник использовать.
Никит, мы сейчас поставим запись на паузу, иди напиши им ищу в репозитории, пока не поздно.
Да не, ладно, я посижу. Это я с вами тут шашкой размахиваю, а там я стеснительно немножко.
Иди размахивай шахматами. В общем, мне на самом деле нравится эта штука, и у них в этом utility band есть хорошие примеры, где с помощью JavaScript все немножко улучшается. Там есть примеры с диалогом, там есть примеры с тем, как прокидываются значения кнопок, по которым вы кликнули. То есть, допустим, у вас есть несколько кнопок, вы хотите там что-то увеличить на плюс 10, плюс 50, плюс 100. Вы ловите, добавляете event listener на событие команд, и потом берете атрибут вот вашего вот этого вот элемента, на котором все прошло, и получаете какие-то значения. Ну, то есть из этого получается неплохой себе даже API. И есть всякие события на эту тему, есть всякое более подробное описание, как там к этому close watcher прикрутить, чтобы можно было все эти инволкеры инвоучить через JavaScript-овые API разными нативными штуками, типа escape или кнопки назад. Из этого получается очень, очень полезный, классный API. Я, честно говоря, не могу уже дождаться, когда они наконец-то наиграются с неймингом и зашипят его. Ну, скажем так, оно все плюс-минус зашиплено, просто пока, к сожалению, в Nightly Но глядя на количество кода, который можно будет выбросить, глядя на простую декларативность, которую на самом деле современные разработчики имеют в рамках фреймворков, ну, то есть фреймворки берут, разные фреймворки и библиотеки берут на себя некоторые из этих задач по связыванию элементов, по какому-то, чтобы не нужно было везде там event listener писать или каким-то образом усложнять ваш код. Многие вещи возвращаются в платформу. Мне это очень нравится. Ну, это в основном декларативная штука в HTML, несмотря на какое-то количество JavaScript-овых событий рядом с этим, это все-таки выводит нас действительно в декларативное. Но JavaScript тоже никуда не девается, и тут есть интересный summary из съезда TC39 в Хельсинки, который они провели недавно. Давайте быстренько пройдемся, что там интересного.
Мы уже в целом некоторые вещи обсуждали, когда вот Андрей про ECMAScript 2024 рассказывал пару выпусков назад. Вот. Но здесь чуть больше такая саммаризация. Вообще, в принципе, можно посчитать полную агенду, что они там было. То есть, если хотите, вы можете вообще полностью прочитать, как они общались. Это вот мне нравится, на самом деле, периодически почитывать, как working group всякие собираются, и просто вот человеческим языком, иногда с матерком, кстати, это забавно, когда в официальных штуках упругнулись. Вот, сразу понятно, сложная тема для обсуждения. Нужно как бы там и эмоции приложить. Так вот, что ж мы обсуждали-то? Import defer перешел на уровень 2.7. Это вот как раз то, что мы про это уже говорили немножечко. Это когда вы можете сказать скрипту, что это не просто скрипт, который вот прямо сейчас возьми и подключи. А как мы это делаем, скрипт defer, вы можете сказать браузеру, мне прямо сейчас не надо, но потом надо будет. Вот скачай его, пожалуйста, потом поработаем. Я, честно говоря, пока еще не сталкивался с тем, чтобы оно мне прям нужно было. Но как будто бы аж уровень 2.7 говорит о том, что заинтересованность есть.
На самом деле, да, мы обсуждали, что это одна из важных вещей для того, чтобы мы смогли использовать уже импорты внутри Node.js, что у нас снова есть вот этот проект Harmony, когда мы должны достичь гармонии по ECMAScript модулям. С чем это связано? С тем, что внутри Node.js мы раньше могли реквайрить под условиями и таким образом ускорять старт наших приложений. Если тебе что-то не надо, ты это не реквайришь синхронно на старте, а только в тот момент, когда ты зайдешь в какую-то функцию. С импортами так было нельзя. И вот очень важно именно для Node.js, чтобы у нас появилась возможность, что мы сверху описали импорт, и файлик начал качаться, и мы побежали дальше. И только когда мы используем то, что мы импортнули, в тот момент и происходит работа вот с этим, может быть, достаточно жирным файликом. Поэтому для Node.js мира это важно.
Что еще продвинулось на следующий уровень? Promise try. Это, ну, у нас сейчас promise, в принципе, такой швейцарский нож, в нем столько всяких методов, и постоянно добавляют новые. Но, в принципе, решает вполне себе понятную проблему. Сейчас периодически нет возможности синхронную или асинхронную какую-то функцию обернуть и понять, грохнулась она или нет. И иногда с try-catch'ем экспериментируют. Ну, то есть, по факту, вы оборачиваете try-catch, если грохнулась, тогда в catch'е перевхватываете и делаете promise reject. Если не грохнулось, promise resolve, то, по сути, promise try он берет на себя, я так понимаю. То есть он под капотом что-то там выполняется, бахнулось, ну, мы прокинем эту ошибку выше.
Нет, смотри, в чем фишка. Когда мы пишем сейчас promise, мы должны, да, завернуть его в try-catch и в catch'е получить результат и что-то выплюнуть.
Угу.
Но если мы хотим остаться в синтаксисе промисов, чтобы у нас был then или catch, мы что делаем? Мы внутри этого промиса объявляем promise resolve, заворачиваем туда то, что мы хотим вызвать, и тогда результат улетит в catch промиса. И снаружи мы его поймаем, ну, стандартным способом, просто в catch, без лишней обертки в try-catch. Да, это просто способ, ну, сделать красивее, чтобы у нас promise всегда отвечал либо then, либо catch. Не нужно было еще сверху чем-то его оборачивать.
Ну да, такой синтаксический сахар. То есть мы раньше, в принципе, это делали, просто это было неудобно. Ну, то есть я пару раз такой код писал. Ну, правда, как бы ты еще в голове вспоминаешь, а где там, как правильно ошибки обрабатываются, потому что не то, чтобы я очень часто пишу код обработки эксепшенов, а тут надо вспоминать, а в промисах-то они как работают, а куда они улетят. Вот, с promise try станет чуть-чуть легче, это точно. Вот он сейчас на уровне 3, а это значит, что браузеры это будут внедрять потихоньку. Ну, то есть после уровня 3 начинается экспериментирование активное в браузерах, то есть эту API-шку мы потрогаем, как минимум. А дальше уже там стоит 4, это уже, ну, все, можно использовать. А, во второй день обсудили сорс-мапы. Все, что я могу сказать, обсудили. Ну, то есть такие, это важно. Мы поработаем над документацией, надо формализовать, как оно работает, но в целом пока что особо нечего сказать.
Не, ну это важно, потому что сейчас сорс-мапы, они же никак не стандартизированы. То есть мы их везде используем, но стандарта нет. и решили собраться и написать наконец-то уже какой-то стандарт, по которому браузеры и должны будут в дальнейшем идти и всем выравнивать работу с source-мапами.
Я уже говорил на эту тему, когда был на конференции Web Engines Hackfest, там был доклад про source-мапы от людей, которые, собственно, ими занимаются, их разрабатывают, так что я снова скину эту ссылку на доклад, где сравниваются все современные нативные решения с существующими реализациями в браузерах и куда спека потенциально может двигаться, так что если вам интересно, покопаться вперед.
Ну и вот здесь даже приводится пример, что есть у нас пропозал, например, на Scopes, и чтобы он правильно дальше был во всех DevTools'ах реализован и в Safari, и в Chrome, и в Firefox, нам, в общем-то, нужен стандарт.
Еще из интересного итератор zip метод. Ну, опять же, я итераторами, честно говоря, пользуюсь раз в год, когда там, не знаю, какую-нибудь задачку придумал, какой-нибудь CTF или еще что-нибудь. Ну, потому что, ну, мне не прижилось. Хотя, опять же, я видел инструменты, которые в целом на итераторах работают. Ну, вот эти вот отложенные вычисления, это в целом, ну, даже можно как-то оптимизировать свой код, чтобы он там лишнего не выполнял. Но это настолько редкий кейс, что, ну, итератор zip, я такой, ну, наверное, прикольно. В чем суть? Он позволяет вот эти ленивые вычисления скомпоновать. То есть, если вам нужно несколько раз дернуть одну и ту же функцию, сейчас это нужно, ну, типа, дернуть эту функцию и потом с этим что-то делать. А здесь, я так понял, можно попросить сделать движок все самостоятельно, и он соберет эти значения, куда тебе надо.
Ну, у тебя есть не один генератор, а три.
Угу.
И ты хочешь, чтобы вот на твой next они все три выплюнули следующие значения. Ты их собираешь через iterator zip, перечисляешь внутри все твои три генератора, и они одновременно на next отдают тебе следующие значения. Зачем это нужно, я тоже не знаю.
Ну, вот мне кажется, это тоже такой синтаксический сахар. Почему бы и нет? В целом, если ты работаешь постоянно с этими yield'ами, может, и удобно одну строчку написать вместо 50. Вот, если у тебя такой код. Но, да, наверное, в этом что-то есть. Из того, что меня прям зацепило, это то, что, помните temporal вот этот вот? Там все плохо, к сожалению. Я вот отсюда узнал, что почему он так долго зависает. Дело в том, что, ну, как бы мы все хотим. Date, вот этот, который у нас есть в браузере, он ужасен. Ну, как ужасен? В целом, мы уже привыкли. У нас есть стокгольмский синдром, мы знаем, как с ним работать, ну, то есть уже привыкаем.
Но его когда-то с Java скопировали, и вот мы с ним живем. Но много в нем неудобного.
Вот. А temporal, он как будто бы должен решить кучу этих проблем. Дело в том, что проблем он настолько много решает, что на слабых устройствах банально зависают JavaScript-движки. То есть тебе нужно кучу кода подгрузить, выполнить, ну, то есть ты же все равно это превращаешь в бинарный код, даже если в рантайме. И даже если ты бинарником это сразу в движок где-то используешь, тебе все равно это в память положить надо, если ты хочешь быстро с этим работать. И вот тут слабые устройства такие, не, знаете, я с дейтом пока поработаю, в этом, конечно, молодцы. Движок обновили, очень я за вас рад. И в целом, что сейчас происходит? Пытаются выкидывать то, что не нужно. То есть обсуждают, что кажется, что если мы возьмем, там, не знаю, temporal календарь и temporal time zone, да они как будто бы и не очень нужны, у нас есть какие-то другие стандарты, которые позволяют с этим работать, ну, в общем, давайте-ка это дропнем. И вот так потихонечку они делают так, чтобы сам по себе temporal становился меньше. Я вот, честно говоря, никогда не думал про то, что когда ты разрабатываешь стандарт JavaScript, ECMAScript, тебе нужно думать о том, сколько это будет в итоге в движке весить. Ну, то есть мы привыкли там, ну, Promise Try, он же вряд ли несколько мегабайт весит. Ну, то есть там добавили какую-то инструкцию, несколько строчек кода, скорее всего, которая имитирует то, что мы и раньше писали. Это же синтаксический сахар. А тут, ну, прям полноценная библиотека, а еще полифил к ней. Он тоже очень такой жирненький.
Ну, Никита, а сколько момент весит?
Это да. Очень много. Но, да, короче, в любом случае ждем, как минимум. Хорошо, что про него постоянно говорят, с ним постоянно работают. Все-таки это очень важная штука, которую, ну, я думаю, почти все разработчики, кто работали с датами, ждут. И даже если не знают про его существование, все равно его ждут. Но как минимум вот он со стейджа 3 на 4 рано или поздно переберется.
Да нам даже вопрос такой писали. Когда уже temporal?
Пишите в TC39. Туда писать правильнее. Ну и в третий день, вот тут прям интересные штуки происходили. Я, честно говоря, такой, ого. Пару раз такой, ого. Ну, во-первых, хотят решить старую древнюю проблему. Это еще из стандарта IEEE. Ну, то есть, как, когда 0.1 плюс 0.2 в JavaScript у вас не равен 0.3. Ну, типа, это вопрос, который там на собеседованиях иногда задают, играются с ним. И у нас, кстати, буквально недавно мы такой баг поймали.
Но это не только в JavaScript, это во многих языках. Просто так работает операция с плавающей запятой.
Именно. Это стандарт, который про плавающую точку так говорит. Типа, вот так должно быть. И в том же самом C, на самом деле, у вас просто библиотека есть поверх, которая это в себя изолирует. То есть это все равно такой костылик поверх. Но, по сути, операции с плавающей точкой работают вот так. У вас нет бинарного представления 0,1, потому что 0,1, ну, это типа не единичка, деленная на 2, на 4, на 8 и так далее. То есть у вас в любом случае будет погрешность. Короче, обсуждали, как сделать так, чтобы decimal этот стал теперь работать так, как мы ожидаем. И мне вот интересно, а вот это веб не грохнет? Может быть, 0,1 плюс 0,2 равное 0,3 — это сломает что-то?
Но они же говорят, что мы так и оставим на stage 1, потому что нам до конца непонятна мотивация, и очень много деталей пока еще не раскрыто. То есть мы пообсуждали и решили, пусть пока на stage 1 полежит. Слишком сложный вопрос.
Ну и ладно. И еще из интересного, из TypeScript перетягивают штуку в JavaScript. В TypeScript можно написать нижнее подчеркивание для какой-то переменной, и тогда TypeScript знает, что вам в целом эта переменная нафиг не нужна. Ну, типа, ну, есть и есть. Ну, даже тип можете ей не прописывать особо. Типа, это мусор, я с ним работать не буду. Так вот, в JavaScript пропозал про то, что вы можете написать, ну, не знаю, когда вы массив сплитите, вы хотите взять там первый, второй, третий элемент, и вы вот какому-то из них пишете нижнее подчеркивание. Так вот, нижнее подчеркивание в этот момент для движка будет означать, что в целом вам на эту переменную наплевать. И он может ее там, не знаю, как-то память оптимизировать в целом. Как... Ну, то есть он значение-то все равно сохранит, но вот что там с ней дальше будет, как там с ней garbage collector будет работать, вообще непонятно. А пока что это обсуждается, опять же, на stage 1, но я так понимаю, что до stage 2 вот-вот уже или нет.
Они, видишь, они взяли популярный паттерн и решили, ведь мы же можем получить с него очень много плюсов. Действительно, люди уже привыкли, что когда нам что-то не надо, мы можем это обозвать нижнее подчеркивание. Ну, или они предлагают, возможно, использовать слово void. Но оно и так будет работать, да? Мы же уже можем это сделать в JavaScript, но действительно, мы можем, основываясь на том, что это у нас стало ключевым словом, уже сильно заоптимизировать, потому что если вы засплитили гигантский массив, и у вас там 10 мегабайт из этого массива нигде не нужны, так давайте сразу это и почистим. Нам оно дальше не нужно.
Ну вот меня что пугает, это все-таки... Я же мог этих андескоров поставить где угодно. Более того, я периодически использую по фану всякие обфускаторы, которые используют нижние подчеркивания, тирешки, дефисы и минусы для всяких именований. Потому что нижнее подчеркивание вполне себе валидное им переменное и так далее. Можно вот таким вот образом так обфусцировать код, что просто одно удовольствие. Ну так вот, если они это внедрят, оно у меня ж, как оно у меня работать будет с памятью, я вообще не понимаю.
Так они поэтому и говорят, может быть, лучше слово void там напишем.
Ну вот да. Короче, вот такие странные штуки обсуждают.
Не, ну оно полезно, но главное, чтобы не сломалось. Ну да, третий день у них был явно фановый.
Скорее всего. Ну еще по фану обсуждали суперважную штуку сигналы. Мы как-то тоже в подкасте посвятили несколько... десятков минут, по-моему, на обсуждение, потому что, ну, в целом, сигналы — это то, чего, ну, некоторые говорят, не хватает в JavaScript. Ну, то есть мы же тут реактивность, вот это вот все, React у нас фреймворк называет, а он ни разу не реактивный. Чтобы он по-настоящему был реактивный, можно сделать сигналы, которые, как в железных устройствах, у вас вот электричество подалось, и оно пошло там распространяться. Вот приблизительно такой принцип. Но я так понимаю, что, опять же, пока еще... Это вся история на стейдже 1, и они, в общем-то, обсуждали, а что с этим делать, надо оно или не надо, но как будто бы уже в течение года хотят на стейдж 2 перекинуть, то есть здесь уже больше серьезности, чем в 0,1 плюс 0,2 равное 0,3, потому что это больше нужно людям.
Ну, напомню, да, что с появлением сигналов у вас не станет все реактивным из коробки. Речь идет о том, что хотят сделать примитив, такой же вот, как у нас есть промис, и чтобы был еще сигнал. Очень простой примитив, на котором уже будет построена реактивность внутри разных движков. Просто хотят это стандартизировать, и они очень долго договариваются, насколько вот нам нужно богатое API, чтобы это стал базовый примитив, который подходит всем фреймворкам. Они просто, а мы выкатили новое, пользуйтесь. Они хотят поговорить, у кого уже есть, договориться и сказать, вот, теперь вы уже строите свои сигналы не просто поверх каких-нибудь объектов, которые вы придумали, а возьмите наш примитив, который понимается уже движком, с которым там, может быть, эффективно работает garbage collector, и постройте на нем уже свои сигналы. Да, и это будет большая работа, пока не договорятся все.
Ну, в общем, поговорили о том, что TypeScript внедряется в ECMAScript, но как будто бы у нас и в Node.js он потихоньку внедряется.
Да, неожиданная абсолютно новость. Представляете, вот взяли и добавили в Node.js поддержку TypeScript. Но как они это сделали? На самом деле они это сделали так же, как в Dino. Они говорят, это решение уже проверено. Вдина работает так же. Так что они сделали? Они взяли SVC, тот самый Speedy Web Compiler, и в нем есть поддержка TypeScript. Они ее запаковали в WASP и поставляют вместе с Node.js. Вот прям буквально несколько дней назад это влили. И у вас появляется экспериментальный загрузчик, который может понимать TypeScript файлы, но что он с ними делает? Он просто удаляет там типы. Он не поддерживает enums, он не поддерживает namespaces. Это мне очень нравится. Я очень против, потому что этих сущностей нет в JavaScript. Вот он берет просто ваш TypeScript, если там нет enums и namespaces, он просто отстреливает все типы и запускает это как JavaScript. Но здесь есть одна проблемка. Мы привыкли импортить без расширений файлов, а это не стандарт. Стандарт импортов — это точка что? Что в этом случае писать после точки? Точка .ts или точка .js? А здесь пока договориться не могут. То есть там идут уже обсуждения, что может быть, давайте там как-нибудь научимся. Ну, пишешь .ts, а он сам понимает, если нет .ts, если есть .js, то мы возьмем .js, а если в .js окажется .ts, то мы его тоже обработаем, чтобы оно все работало. Но самое важное, что пока так писать нельзя. То есть ты, если пишешь импорт, то у тебя должна в конце стоять точка и написано расширение файла.
Так тут же очевидное решение. У нас уже есть useServer, useStrict, useTS. Добавим еще одну директивку, и все заработает.
Но они же все равно, когда стрипают типы, они каким-то образом обрабатывают файл на лету. То есть это такая дешевая операция. Find replace, вот это все. Может быть, они без расширений файлы на основе вашего package.json примут решение, что какие вы там расширения используете, и тоже автозамену эту сделают. То есть если у вас там type module, наверное, у вас там MGS и все. Или... Ну, хотя да, наверное... Можно просто, на самом деле, в package.json добавить еще один тип какой-то, расширить type module.
Ну, не хотелось бы.
Ну, я имею в виду, что решение потенциально есть. Вопрос в том, что оно, возможно, не будет магическим. Возможно, придется описать, что вы хотите.
Можно сделать не Node.js, а Node.ts, который будет отдельно работать с TypeScript файлами. И тогда тоже проблема уходит. Не, на самом деле жесть какая-то. Я тоже пытаюсь понять, а как мне вот в целом с ТСом работать. Единственный вариант, который в голову приходит, ну, в целом, я же могу понять, типы есть или нет. Типа парсишь файлик и понимаешь, ага, я все-таки на тип наткнулся, я его убираю. Но это замедляет. То есть я не могу это взять, включить всем по умолчанию, потому что у меня по умолчанию все станет медленнее. Это не круто.
Uh-huh.
И, блин, ну, я в целом удивлен, честно говоря, тому факту, что мне в Node.js теперь будет работать ТС. Это как так-то?
Ну, как они говорят, мы ждем, когда у нас появятся аннотации в JavaScript. И вот это решение, это возможность к нему приблизиться. Это не транспиляция TypeScript в JS, так тяжелая, большая. Это просто отстреливание типов, которые вы написали. И оно должно работать максимально быстро. И вот эти вопросы здесь сейчас активно обсуждаются. Как же мы выживем? Вот что нам делать с теми же самыми импортами? Потому что в TypeScript у нас есть TS-конфиг, в котором мы можем что-то поднастроить. Вот здесь, может быть, он тоже будет пониматься, и мы сможем тогда вывести эти типы. Это все еще обсуждается.
Блин, а это не убьет сам TypeScript? Тут мне стало интересно. Ну, то есть именно как инструмент. С точки зрения Node.js в целом мне теперь компиляция не нужна. Ну, пофантазируем. Реализовали это хорошо. Типы как будто бы проверяются. Если Node.js втащит проверку типов...
Типы не проверяются. Типы отстреливаются. В этом и смысл SVC.
Угу. То есть у меня по факту просто ускорение происходит. Мне не нужен этап компиляции.
Да, да, да. Это просто чтобы твой файлик очень быстро открылся. Отдельно ты, когда запускаешь свои тесты, когда ты работаешь в VS Code, тогда у тебя проверяются типы. Но когда ты пишешь Node и передаешь ему TS-файл, он просто выкидывает и запускает как есть.
Угу.
Не проверяя типы. Тут еще возник вопрос, а вы не боитесь, что у вас там заехало 2 из 47 мегабайта в Base64, где лежит непонятно что? Но они отвечают, да, мы сами это все собираем, это лежит в нашем репозитории, мы там все это пакуем в WASM и поставляем. Это самый легкий, самый удобный способ, который гарантированно работает во всех системах, с ним меньше всего проблем. Тоже к вопросу, где использовать WASM. Для таких решений он тоже подошел, потому что они еще посмотрели, были разные решения, которые требовали, чтобы у тебя там что-то на расте рядом было. Ну, они этого не хотели, они хотели, чтобы это просто красиво упаковалось в Node.js и запускалось просто на JavaScript. Это получилось. Но это пока эксперимент. Вы можете уже посмотреть, там включить dash-dash experimental strip types и попробовать. Похоже, оно едет к нам в ноду. Ну, кто тут виноват? Ну, наверное, и то, что и в Dino у нас есть типы. Ну, поддержка TS на таком уровне и бан. И как бы Node.js А что нам делать? Нам остается только бежать за остальными и добавлять и там и типы, и ускоряться.
Ну, помните, мы обсуждали с вами State of JS, и один из запросов от разработчиков, один из таких важных запросов, кажется, для комьюнити, это поддержка типов в JavaScript. Ну, не знаю, кто-то приходит из бэкэнда, там все типизировано, ошибиться сложнее, в JavaScript можно написать все, что угодно, дайте мне типы, чтобы он меня по рукам бил. А вот, вот эта история, это в какую сторону сигнал? Ну, то есть, если Node.js начинает поддерживать TypeScript, при этом где-то есть ECMAScript движение про то, чтобы типы все-таки появились. Я вот пытаюсь понять будущее этого всего. Если вдруг действительно внедрят типы в JavaScript, это получается, Node.js нужно будет поддерживать и новые типы, и TypeScript типы?
Подожди. Node.js TypeScript не поддерживает. Node.js берет вот твой TypeScript, делает из него JavaScript и исполняет его.
Да.
Соответственно, когда ты в JS-файлах TypeScript не пишешь, да? Обычно.
Ну как, иногда пишу.
Ну, я имею в виду, это было бы странно, наверное. И когда в JS появятся нативные типы, так или иначе, это будет другой синтаксис, скорее всего. Вряд ли он будет прямо совместим с TypeScript, вряд ли будет копипаста. И, скорее всего, ты будешь отдавать ноде JS-ный файл, и все прозрачно сработает. Без use client, use server.
А почему не будет копипасты? Не, ну на самом деле TypeScript же продуманный. Комьюнити уже его использует активно. Почему бы его взять и не затащить в JavaScript? Ну, типа уже опыт поколений.
Потому что TypeScript не предназначен для рантайма. У тебя браузеры ничего не знают про TypeScript. И на ходу, возможно, у тебя ничего и не получится. Тем более мы знаем, что есть проблемы с производительностью, когда нам приходится писать код, который нужен только для TypeScript. Зачем все это тащить в браузер? Зачем раздувать файлы этими типами? Но в то же время в Node.js мире мы хотим жить без стадии транспиляции, чтобы я мог вот взять, написать файлик и тут же его запустить. И сейчас это очень неудобно, потому что мне приходится ставить TypeScript, настраивать его, потом у меня появляются две папочки, src и dist. И я между ними уже прыгаю, у меня еще source-мапы должны склеить, а потом я поставляю какую-то библиотеку, в которую улетел только dist. А где же исходники? И вот это все очень сильно усложняет нашу жизнь в мире Node.js особенно, где мы не бандлами мыслим, а все-таки исходниками. И вот такие решения, они позволяют перейти к TypeScript как исходнику для Node.js. Но, конечно, они тоже говорят, что мы бы лучше использовали бы встроенные типы JavaScript, но их надо еще дождаться.
Здесь просто что интересно, Node.js — это же V8, а этот движок, он используется и в браузерах. То есть чисто теоретически заставить браузер понимать TypeScript, чтобы его не выполнять с проверкой типов, а просто убирать. Вот мы загрузили файлик, распарсили, выкинули типы и исполнили. В целом же тоже возможно.
Ну, смотри, в ноде-то есть просто возможность подложить лоадер.
Ну да.
Который, когда ты файлик запускаешь, он натравливается и сначала проходится по нему лоадером, это как бы до программы, до основной, и превращает его в JavaScript, а потом уже грузится обычный JavaScript. То есть у тебя как бы два раза запускается. Если мы в браузере сможем сделать лоадер и сказать ему, вот прогони через этот WASM, а потом уже запусти, ну тогда, наверное, да. Но это не прямая операция.
Насколько я понимаю, это не то, что нода внедряет поддержку стрип-тайпов в V8. Как Андрей сказал, это то, что идет до попадания в V8.
Угу. Именно так.
Извини, ты в Chrome TTS запускать не будешь.
А вдруг буду? Ты мне что это? Ты мне тут это? Я вот помечтаю. Я буду.
А можно сделать CDN-ку?
А я напишу свой V8, который будет. T8 напишу.
Нет, так мы же уже видели, что люди внутрь WebAssembly запихнули Node.js и выполнили его в браузере. Это типа StackBlitz или как он, вот этот сервис, он это делает постоянно. И мне кажется, что в целом, ну типа, уже не такая уж и проблема.
Ну да, троллейбус из буханки, я знаю, есть такое.
Я таким занимаюсь. У меня тоже было решение, где WebAssem, в него загружается JS, уже там выполняется. И вот в этой серединке ты можешь еще добавить, тогда у тебя действительно будут импортиться TypeScript-файлы, прогоняться, запускаться, потом ты будешь читать их результат.
Вспоминается мем с гусем, вот этот вот, типа, современный веб такой сложный. А кто его таким сложным сделал, а? Кто таким сложным-то его сделал?
Можно же вообще сделать CDN-ку, у которой ты просто через get-параметр задаешь TypeScript-файл, она его через себя пропускает и отдает тебе уже JS. И ты будешь показывать, смотрите, у меня импортятся TypeScript-файлы.
Ну, кстати, да. Ужас. Но на самом деле, я считаю, что это супер клевая история. Потому что, Ну, хотелось хоть чего-то, какого-то движения. В любом случае, даже если эта экспериментальная фича не взлетит, если мы поймем, что это вообще не тот путь, которым мы хотим идти, вот знаем, как Вадим к TypeScript относится, ну, типа, Вадим будет рад, наверное, что не взлетит. Зачем пишите же?
Да, он только получает свою популярность, а я уже мечтаю, когда его дропнут. Ну, вот я просто... Ну, слишком много было случаев в вебе, когда все упарывались по новым классным прокси-языкам, а я просто жду финала, но мне скучно.
Вадим такой сидит на берегу, сидит годами, а никак мимо TypeScript не проплывет. Вот он держится.
Да, я уже встаю, заглядываю за угол, а его все нет. Ждем, ребят.
Я вот так много лет React обходил стороной, типа, ну он же умрет, он все не умирает, и я в итоге на нем пишу теперь.
Он подает некоторые признаки, мне кажется.
Ну, это стандарт TypeScript уже сейчас, но если мы говорим про промышленность, именно когда мы промышленное программирование.
Не, я про React. Он подает признаки умирания, на мой взгляд. Ну ладно.
Посмотрим. Короче, суперзнаковое событие.
Да, да, конечно.
Я вот считаю, что это прям вот что-то вау. Ну, то есть то, что сейчас происходит, оно в любом случае сильно поменяет то, как мы дальше будем двигаться в Node.js, потому что раз есть прецедент, там сейчас набегут. Типа, а давайте еще так попробуем. А вот тут вот так вот. И вот еще одна реализация. Погнали.
Да, как мы видим, Node.js пытается догнаться за конкурентами. Это и вот дополнительные удобства для разработчиков и скорость. И вот тоже заодно принес вам инцидент. Node.js 22.5.0 сломали все, потому что погнали за скоростью, использовали V8 Fast API. Это такая специальная API, которая используется уже внутри функций, которые прошли JIT, их разогрели, и там есть очень быстрые API, которые вот на этот уровень спускаются. В Node давно шли разговоры о том, что стоит затащить к себе, потому что это быстрее. Потихоньку это затаскивают. Вот затащили, написали функцию fs-close-sync, которая сломала и приложение, и NPM сломало, ну, потому что многого не учли. Они потом это все поправили, разделили это все на две функции, чтобы у вас fs-close и fs-close-sync работали раздельно. Ну, там просто можно почитать обсуждение, почему это сломало все. Вот. И главное, они это все починили, оно побежало. Но почему я вам хотел обратить внимание на этот случай? Потому что, смотрите, еще раз вам напомню, что версия 22, она станет LTS только осенью. И именно поэтому такие вещи возможны. То есть, возможно, кто-то уже заехал на 22-ю ноду, и когда он обновился, а еще ведь у многих как сделано, что когда собирается проект, просто выкачивается самая свежая 22-я нода. Не точно 22.4.0, а просто скачай мне 22-ю, и у вас могло все рухнуть. После этого пришлось бы бегать и пересобирать. Поэтому относимся внимательно к таким вещам, и нужно еще раз посмотреть, что вот у Node есть четкий цикл, что четные версии Node.js, они весной появляются, а осенью их можно использовать. До этого момента у нас нет гарантии, что все не будет сломано. Да, ребята там обсуждают, как у нас получилось, почему оно прошло через все CI-ки, почему бы нам это не остановило, они уже там нашли кейсы, будут тоже это закрывать какими-то тестами. Ну вот, имейте в виду, что если у вас нода экспериментальная, и тем более, если у вас не зафиксирована версия, в какой-то момент может произойти что-то необычное.
Ну, мне кажется, это вполне себе нормально, учитывая, что, насколько я помню, Fast API — это вообще история про работу низкоуровневую достаточно. То есть там оптимизации идут чуть ли не на уровне ассемблера. Поэтому то, что там может пойти не так, да все что угодно. Ну, типа там действительно нужны суперкрутые специалисты, которые не пропустят такой вот баг. И, как я понял, опять же, из их постмортема, ну, там сложная история. То есть оно сломалось не потому, что все глупенькие не заметили. Там действительно сложно было такое найти.
Ну, у них там такая история, что вот этот close sync, он под капотом в каких-то кейсах вызывал старый close,
угу.
А у него другой набор входящих параметров. Оно и долетело, и сломало. Не должно было. Они после этого и разделили их. И еще из новостей. Представляете, вот редактор Z, который довольно активно в этом году обсуждает, и про который я говорил, что он мне абсолютно не интересен, пока в нем не появится удаленная разработка. И тут они говорят, ура, в Альфе вы можете использовать Z для удаленной разработки. Но, пока есть в этом еще но, что да, у вас запускается, как это работает? Это работает похоже на VS Code, что у вас на удаленной машине запускается Z, на вашей машине запускается Z, они соединяются по SSH, и вы работаете на своей машинке, а видите код с удаленной машины и работаете с ним очень быстро. Но есть большая проблема, которую они пока еще не решили. Это то, что сейчас все это идет через их серверы. Именно поэтому такое использовать в коммерческой разработке, конечно, пока нельзя, потому что ваш код будет течь через чужие серверы. Но они обещают это решить. И в целом я очень рад, что это появляется, что вот, ну, это уже становится такой, знаете, минимальной базовой вещью, которая должна быть в редакторах, которые запускаются на вашей машине. Они должны уметь удобно работать с удаленной разработкой, потому что у нас часто код бежит в контейнерах или на других серверах, и их даже часто не запустить на своем ноутбуке, тем более у вас тут MacBook, на котором стоит какой-нибудь там процессор на ARM, под который вообще может не собираться что-то в Node.js. Ну, в моей практике такое бывает, что что-то не работает именно на M-процессорах. Поэтому я разрабатываю на Linux-машине удаленно, и мне вот это нужно. Это меня останавливало от того, чтобы работать с Z-ом. Но пока я тоже не могу его использовать именно потому, что мой код потечет через их сервер, но я подожду.
Ну, по факту получается, что это такой маленький анонс Enterprise-версии. Ну, то есть вряд ли они дадут... Хотя, может, и дадут open-source версию, разверни вот так, и все будет хорошо. Но это вполне себе способ. Вот, смотрите, заплатите нам денежку, мы поможем. Вот у вас Enterprise Z, который можно подключить, и работайте с ним как хотите. Код у вас, все у вас, но мы на поддержке.
Ну, нет, мне кажется, это они просто видят, что есть потребность в таком, что люди полюбили dev-контейнеры. Они полюбили, когда у тебя есть возможность сразу зайти в настроенную среду, не вставить свой ноутбук кучу всего, там, включая там Postgres и остальное, а вот там где-то оно бежит, у тебя очень простой ноутбук, ему не нужно много ресурсов, открыл браузер, соединился, и там оно побежало. Мне кажется, просто они видят, что огромный запрос на то, чтобы оно работало.
Ну, это же поддержка этого такая достаточно сложная. То есть я помню, когда VS Code с Microsoft Azure начал в этом месте дружить и с GitHub, который на самом деле тоже ходил в Azure, вот, там дали короткое время попользоваться. Все такие, вау, круто, точку всего лишь нажимаю в репозитории и уже могу редактировать, и все работает, классно же, очень удобно. И они потом такие, а теперь ценник. Вот, смотрите, хотите, чтобы это хорошо работало, заплатите денежку. И, опять же, ничего против не имею. Ну, типа, такие штуки, такие вот, в том числе разработки, которые open-source, которые полезные, они должны как-то получать денежку. Люди все-таки должны кушать, а не только код писать.
Но это ты говоришь про тот случай, когда у тебя весь environment предоставляет GitHub. Но в то же время ты можешь просто в VS Code поставить бесплатный плагин для удаленной разработки и подключиться к любой своей машинке по SSH и пользоваться.
А, то есть...
И никому здесь никакую денежку платить не надо. И вот именно это нам теперь дает EZ.
Ну, то есть под капотом там все очень просто, ты просто обращаешься с файловой системой удаленно.
Ну, нет, там не просто. Ты, когда это делаешь, на ту машинку удаленную заливается VS Code или Z и запускается там безголовый. А твой головастый браузер, ну, не браузер, а IDE, подключается к безголовой IDE и начинает просто по SSH фактически гонять только интерфейс. А все бежит там, плагины бегут там, код собирается там, а выглядит как будто на твоей машине. Очень удобная штука. И сегодня у нас есть вопросы наших слушателей.
Тут Кирилл спрашивает то, что мы, в принципе, обсуждали, но вопрос периодически всплывает, и хорошенько бы напомнить. Тем более, что мы сегодня обсуждали Invoker. Вернее, команды. Точнее, Invoker команды. Короче, Кирилл спрашивает, диалог и по Power API. Зачем нам два похожих способа делать всплывающие окна? Я понимаю, что есть отличия, но можно было добавить значение к атрибуту по Power, чтобы реализовать поведение как у диалог, или нет? Какие вообще кейсы подходят для диалога, какие для по Power? Кирилл, смотрите, дело в том, что кроме существования одних и тех же API, которые исполняют очень похожие друг на друга роли, нужно еще брать во внимание историческую перспективу. Элемент диалог появился, ну, лет 5 назад. Сначала он появился. И была реализация в Chrome, которая была кривенькая немножко. Потом ее поправили, другие браузеры внедрили, спеку поменяли. Chrome еще поправил свою имплементацию. И у нас появился вот элемент диалог окончательно в браузерах. А все это время можно было, в общем-то, диалог в Chrome использовать. Были полифилы и все такое. То есть у нас уже был когда-то он. А потом появился Popover. А сейчас у нас появляется Invoker и команда. И, кстати, вот в этом блокпосте, который мы обсуждали, там есть пример. Если мы добавляем Popover target к команд target, функциональность одну заменяем другой, вернее, накладываем сверху, то там в спеке написано, что Invoker, то есть команды, они отбрасывают поповер, то есть они становятся важнее, они работают поверх. То есть их не стоит их вообще сочетать на одном элементе, но тем не менее. Более того, на самом деле диалог можно открыть с помощью поповер. Можно добавить диалоговый атрибут поповер, и он откроется. То есть и так тоже можно. В общем, к чему я веду? Что есть множество, которые пересекаются. Представьте себе диаграмму, на которой есть кружочек диалог, есть кружочек поповер и есть кружочек инвокер с командами. И они пересекаются. Насколько они пересекаются, ну, можно обсуждать, но тем не менее, они выполняют похожие задачи. Допустим, вот инвокеры с поповером пересекаются очень сильно. Поповер с диалогом в меньшей степени, и на эту тему есть хорошая статья.
Диалог — это как минимум элемент, у которого куча стилей, которые браузер уже выполняет, куча своих обработчиков и так далее. Ну, то есть по поповерам вам придется это все самостоятельно реализовывать, и не факт, что хорошо получится. Несмотря на то, что там тоже есть куча дефолтов, но по умолчанию в спецификации написано, вы знаете, escape мы вообще-то обрабатывать не должны. Если вы хотите обработать escape, пожалуйста, пишите код.
Ну или клик на этот backdrop тоже. Диалог, насколько я понимаю, не обрабатывает. То есть его тоже нужно... То есть клик мимо диалога не закрывает его. Но можно написать обработчик, который его закроет. В общем, есть классная статья, она уже классическая. Ее Хидо Деврис написал в 22-м году и обновлял в прошлом году тоже. То есть она, в общем-то, насколько я понимаю, вполне себе up-to-date. Так вот, он там довольно-таки длинно и подробно. И это, на самом деле, по мотивам доклада, поэтому, если вам интересно, вы можете посмотреть, если вам проще смотреть на видео. Там есть 40-минутный доклад и 7-минутная его версия на JS Nation. Так вот, в этой статье Хидо размышляет очень-очень обстоятельно, очень подробно. Мол, что такое диалог? Какие для него есть кейсы, какие у него есть API? Что такое поповер? Какие есть у него кейсы, какой API? И в итоге приходит к выводу тому, что если вы используете диалог, то вы показываете его как что-то прерывающее пользовательский вот этот flow, пользовательское поведение на сайте. Прерываете и требуете действий. То есть внутри диалога форма логин, а внутри диалога какая-то вещь, без которой продолжить нельзя. Какая-то информация, без которой продолжить нельзя. Поповер — это что-то легкое, это что-то типа light dismiss, как говорится, что типа вы escape нажали, кликнули мимо, оно закрылось. Ну, неважно, это дополнительная информация. Она может быть скрыта по умолчанию или там менее видима по умолчанию. И вот комбинируя дефолтное поведение, то есть диалог модальный. Вот это есть такое понятие модальность, которое, собственно, прерывает пользовательский опыт. Но даже диалог можно открыть не модально. Там есть два метода. Один модальный, другой не модально открывает. То есть похожие вещи, но из-за суммы их поведения по умолчанию, из-за суммы их особенностей, что диалог — это прям отдельный элемент, а поповер можно повесить на любой элемент, из-за того, что диалог идет с ролями доступности, то есть скринридер понимает, что происходит с диалогом, и можно прекрасно навигировать. Из-за того, что там для диалога весь остальной документ становится инертным, и фокус внутреннего контейнера и прочее. А поповер этого не делает. И если хорошенько изучить вот на основе этой статьи поведение одного и другого, лично мне становится понятно, где какой из них использовать. Может быть, станет и вам. Но, повторюсь, можно их и комбинировать. Не думаю, что это стоит делать на самом деле. Можно потом еще сверху инвокера накинуть. А можно разложить на аккуратные, понятные кучки и обращаться к одной, к другой или к третьей. Ну, то есть вас же не смущает, что у нас есть и гриды, и флексы? Я надеюсь. Типа, зашипели гриды, так флексы надо убрать из браузеров. Зачем там лишний мусор, лишний код? У них у всех есть... Их можно комбинировать, и можно решать очень похожие задачи с ними, а можно использовать каждый из них в более подходящей для них ситуации. Я думаю, с поповером, диалогом и в дальнейшем с инвокерами у нас похожая ситуация. А у нас есть исторический процесс, у нас есть какие-то примитивы в виде диалога, а у нас есть более мелкий конструктор в виде поповера и инвокеров. Так и живем. Так что разбирайтесь, я думаю, вам станет понятнее.
Буквально HTML-шорты выдал. Минут на 5. С вами был 433 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
Сам по себе Вадим Макеев.
И доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на podcast@web-standards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.
Пока.